людей. Вот. А мы с вами точно пришли людей, которые обречены к вымиранию, как динозавры. Когда Моисей выводил свой народ, Израиль, из египетского рабства, там путь ведь небольшой, от Египта дойти до Израиля. На танке 3 часа ходим. Вот. Всего ничего. Он их 40 лет водил. 40 лет идти. Но это немыслимо, это по кругу света 2 раза обойти можно. Даже с детьми грудными и так далее. Вот почему он их водил? Там известна карта его маршрутов, вот такими зигзагами они по Синайскому полуострову ходили. Почему? Библия ясно говорит, Моисей ждал, пока все вымрут, все люди, которые знали рабство. В свободную страну должны войти свободные люди. И сам Моисей не вошел туда. Он тоже умер. Только издалека увидел Палестину и умер. И только люди, родившиеся на свободе, смогли войти в эту землю. Увы, я думаю, что в истории России будет то же самое. Вот. Мы еще обречены очень много блуждать, во все ямы скатываться, в секты и прочее, пока, наконец, может быть, не появятся новые люди, новое поколение, которые смогут уже сказать то, что когда-то сказал Мандельштам. Вот. Вы знаете, в начале века тоже ведь была огромная мода на антропософию, теософию, оккультизм, спиритизм, медиумизм и прочее, прочее. И вдруг вот в этом вот угаре Мандельштам написал стихотворение, которое кончается словами «Я христианство пью холодный горный воздух». Я христианин, и поэтому мне положено быть пессимистом. Вот. Дело в том, что христианство – это, наверное, может быть, одна из очень немногих религий, идеологий мира, которая предсказывает свое поражение. Ну, Христос что говорит? Что? Евангелие еще говорит, что земная история кончается царством Антихриста. Не всемирно-историческим победой Евангелия. Вот. Там что говорит? Христос говорит, что «И будет проповедано сие Евангелие, но свидетельство всем народам, по всей земле, и тогда настанет конец». Но сказано проповедано, а не принято. Да, все народы услышат о Евангелии. Каждый человек получит возможность выбора, в конце концов. Но это не означает, что каждый примет. Отнюдь. Вот. Христос говорит о своем втором пришествии. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть какую-то веру найдет. Царство Антихриста будет очень религиозным царством. Просто почитайте Владимира Соловьева, повесть об Антихристе, последняя его работа. Там замечательно все это описывается. Но Христовой веры там не будет. Потому что поэтому, как христианин, я в этом смысле пессимист. Я не считаю и не стремлюсь к тому, чтобы, скажем, православие стало какой-то господствующей религией, которой подчинились все племена земные там, и так далее, все люди. Нет, я знаю, что этого никогда не будет. Вот. И в этом смысле как бы в православии есть встроен антиутопический механизм. Он там есть. С другой стороны, как христианин, я оптимист. Потому что я знаю, что несмотря на то, что у нас в истории ничего не удастся, человеческая жизнь не исчерпывается рамками истории. И вот в 1915 году в Петербурге был диспут публичный, вот, в котором принимали участие такие радикалы-демократы, значит, какие-то такие сочувствующие революционным кругам. И там, с другой стороны, был архимандрит Михаил, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. И вот в ходе этого диспута архимандрит Михаил сказал, по-моему, очень мудрые слова. Обращаясь к своим оппонентам, он сказал: «Я знаю, вы победите. Но знаете, после всех победителей победит Христос». Вот в этом смысле я оптимист. Однажды с одним своим однокурсником в семинарии, монахом, как-то вот долгое время не виделись, так, мы в разных странах учились, потом после семинария в академии уже. И вот затем встречаемся, начинаем обсуждать. Мы, понятное дело, православных людей хлебом не корми, дай о масонах поговорить. Тем более, что на самом деле каждый из нас из той страны, где он жил, привез очень немало реальных впечатлений об этом, как эти структуры действуют. И вот мы друг другу рассказываем, и вдруг вот мой однокурсник замирает и говорит: «Слушай, говорит, Андрюша, какие же все-таки это странные несчастные люди, эти масоны. Вот сам подумай, столько усилий и ради чего? Ради 3,5 лет власти». Ну, а дело в том, что в апокалипсисе называется точное число, сколько времени будет править Антихрист. Почему? Потому что Антихрист — это точное зеркало Христа. Христос 3,5 года проповедовал, значит, Антихрист — это публично. Значит, Антихрист публично будет в такое же время вот публично, гласно править миром. Вот. Вот посмотрите, вот в энциклопедии «Мифы народов мира» есть очень интересная статья Антихриста, там самая интересная иллюстрация. С какой-то итальянской фрески где-то 15 века. Вот как бы страшный суд, и вот на первом плане стоит Антихрист. Он облачен в одежды Христа. Вот как на иконе одежда Христа. Представляете, это Антихрист. длинные волосы, выражение лица, вот просто вот лицо, вот само лицо Христа. Только одна маленькая деталь, у него злые-злые глаза. А лицо однозначно Христа. Вот, вот действительно, это копия Христа. Не значит, недаром поговорка есть такая, что дьявол — это обезьяна Бога. Вот, так и здесь. Да, так что вот не знаете, как меня хотите называть, оптимист или пессимист? Пути возрождения России? Духовное возрождение России. Вижу. Как всегда, любой путь возрождения начинается, это многоэтапный план. На первом этапе необходимо некоторое сохранение того, что есть. Вот понимаете, начинается реставрация храма. Вот в нем, скажем, был какой-то склад овощной, начинается возрождение храма. С чего начинается? Вынос мусора и реставрация того, что есть. Скрепить стены, которые не успели распасться. Потом уже укрепить фундамент, настелить новый пол, там, переложить стены, настелить новое покрытие. Это все потом. Сначала хотя бы вот, мусор немножко вынести. И главное законсервировать то, что не успело распасться. Значит, вот я думаю, что я надеюсь, что я реалист, надеюсь. И поэтому я совершенно не собираюсь вам командовать строиться в колонну подвое и в православный храм шагом марш. Вот. Поэтому у меня к вам на самом деле первая просьба на вот этом первом этапе. Ну, прошу вас, будьте просто самими собой. Будьте просто светскими специалистами и учеными. Не поддавайтесь на агитацию никаких сект. Просто честно и профессионально исполняйте свой долг. Или, говоря нормальным языком, сохраните светский характер образования. Вот чего совершенно нет сейчас. В России школы, например, они отделены от церкви, но не от секты. Просто в Екатеринбурге в 60 школах преподают мунисты. Мы мунисты. Мун – это такой кореец, который заявил, что он Христос. Они преподают по учебнику «Мой мир и я», который, помимо всего прочего, просто настолько перевирает все религии мира. Вот я сюда принес вот как раз книжечку, в которой вот я дал подробный его анализ, как там перевирается буддизм, как перевирается иудаизм, как перевирается христианство. Вот. И кроме того, там излагаются их собственные концепции, которые, конечно, неприемлемы ни для одной религии мира. Вот. Так что вот на первой поре хотя бы уберечь людей от секты. Уберечь от экстремизма любого вида. А затем уже потихонечку можно начинать что-то строить.
Вопрос. Тема вашей лекции обозначена вроде как возрождение духовной России, как, в проспекте, который рассылался на кафедре. Ну и там же указывают, что методика преподавания истории отечественной культуры, ну, культуры и истории религии. Вот я понимаю, что подробности ваши говорить об этом не входит в план, так? Но, по крайней мере, принципы назовите, вот сочетание вот этого процесса. Так?
Ну, знаете, вот здесь вот опять же есть брошюрка «Евангелие на школьном пороге». Там применительно к школе, но это, в принципе, и к вузу можно применить, там это разобрано. Вот, несколько основных принципов. Первое, я думаю, очевидное, когда вы говорите о какой-то конфессии, то надо подчеркивать то, что специфично для этой конфессии.
То есть, например, православный,
любой, нет, в данном случае говоря, любой. Любую культуру вы изучаете, вот, понимаете, ну, если вы скажете, что в индийской культуре проповедуются идеи гуманизма, ну и что? И что из этого человек узнал? Надо сказать специфику, как, если есть там эти идеи, ну хорошо, пусть есть, как они воплощаются, в каких символах, в каких идеях, какой логике, какое обоснование. Ну, представьте себе, вы преподаете, например, историю философии. Вы говорите, да, вы знаете, жили в Германии такие философы, одного Кант звали, другого Гегеля. Потом еще Фейербах был, они все были немцами, все были умные люди. Да, ну а теперь мы об английской философии поговорим. Что, это разговор разве? А у нас очень часто разговор об истории религии сводится к этому. Ой, все религии говорят, люби человека, люби ближнего твоего. И дальше преподаватель начинает пересказывать, на самом деле, не какую-нибудь из религии, а начинает пересказывать какие-то такие атавизмы, которые у него остались еще от университетского, институтского курса марксистско-ленинской этики. Вот. Но только он теперь это приписывает каждой религии. Люби ближнего, уважай старших, там, и так далее. Работай на благо общества и тому подобные вещи. Значит, когда мы говорим о религиях, не нужно стесняться говорить об их своеобразии, об их отличиях. В чем спецификум христианства? В чем своеобразие православия по отношению к католичеству, например? Почему на эту тему нельзя говорить? Почему люди не должны об этом знать? Должны. И опять же, не на уровне обрядов. К сожалению, мне приходится зачастую в светских вузах встречаться, даже экзамены принимать, скажем, когда ты знакомишься с студентами. А православие католическое, она вот рассказывает, да, на лекции, что главное, что католики крестятся 5 перстами, а православные 3, понимаете, это вот главная разница. Что за чушь? Вот. На самом деле, даже в эпоху, когда раскол происходил, православная сторона всегда патриарх Фотий, скажем, специально предупреждал, писал, ни в коем случае нельзя сводить полемику на обрядовый уровень. Ни в коем случае. Во Вселенской Церкви могут быть у каждой нации, каждой поместной церкви могут быть свои обычаи. И это в порядке вещей. Действительно, многообразие в единстве. Вот. Значит, глубже разница. Второй принцип. Если речь идет об истории религии, это должна быть история религии, а не этики. Нельзя подменять предмет исследования. У этики свои нюансы, свой предмет. В религии есть там, где ставятся совершенно определенные задачи. Надо сказать, что ни одна из религий не ставит своей задачи воспитания нравственного человека. Ни одна. Они все могут к этому стремиться, но как к побочной цели, как к средству. Ну, скажем, вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел в школу. А для того, чтобы он дошел до школы, вы, вручая ему портфель, говорите: «Осторожнее на светофоре». Слушайте, вы его выпроводили из дома, чтобы он был осторожен на светофоре, или для того, чтобы он дошел до школы. Точно так же любая религия говорит: дорогие братья и сестры, значит, вот после смерти человека ждет нечто, чего мы не знаем, что будет. Вот там кое-что мы об этом знаем, и мы знаем, что, в частности, образ будущей жизни человека зависит от того, был он добрым или злым в этой жизни. Значит, поэтому, вот скажем, если вы хотите избавиться от иллюзий, хотите избавиться от грехов, очистить свое сердце, вот, пожалуйста, уступайте старшим место в автобусе. Вот, ну, как бы, да, любая религия может это сказать, но это не означает, что смысл своей жизни она видит в том, чтобы старшим уступали место в автобусе. Это не более чем средство для того, чтобы доехать до конечной станции нормально. А теперь, что касается сектора. Вот, понимаете, я думаю, что действительно пора вводить предмет вот под этим названием «Техника религиозной безопасности». То есть, вот, например, в школе или в институте вот проводится, начинается посвящение студента, скажем, первая учебная неделя. И я считаю, что нужно представитель ректората или по просьбе ректората представитель кафедры философии, например, должен выступить и сказать: дорогие студенты, вот имейте в виду, значит, у нас есть такие правила безопасности. Значит, пожалуйста, в лифт больше 10 человек не влезать. Второе, на лестнице не плевать. Третье, в лаборатории, в розетке там пальцы не втыкать, там, знаете, у нас лаборатория, там опасно, того-то там делать нельзя. И, наконец, еще одно, дорогие товарищи. В нашем университете активно действуют такие-то проповедники. Значит, поэтому, если к вам подходят люди и спрашивают, читали ли вы Евангелие, или знаете ли, как зовут Бога и так далее, то имейте в виду, они есть. Вот мы не можем как бы их запретить, хотя мы их не приглашали сюда. Ну, скажем, вот просто реально знаю ситуацию, типа в МГУ. Просто студенты жалуются, в общежитии пройти нельзя. Несколько раз на дню звонят, там в дверь стучат, останавливают, там, здравствуйте, а мы, знаете, подружиться хотим, познакомиться и прочее. Дальше, мы должны предупредить, что вот у нас еще действуют, скажем, муниты. Вот здесь опасность в чем? Предупреждаем, что это религиозная организация. Пожалуйста, если хотите, будьте религиозными людьми, мы ничего не запрещаем. Но имейте в виду, эти люди действуют, не представляются. Они не говорят, что здравствуйте, мы из церкви Муна. Они говорят: о, у нас есть такой замечательный студенческий кружок. Он называется, там, скажем, КАРП. Там, не хотите к нам прийти? Значит, мы вас предупреждаем, что такой кружок у них есть, он там, может быть, даже в общежитии они собираются. Но это собрание сектантов. Значит, а дальше уже ваше дело. Да, вот начинается учебный курс. Проходится, скажем, курс истории религии. Я не знаю, на каком курсе, может быть, это уже поздно, если он на четвертом. Но вот, вы знаете, я думаю, что люди любой веры, любой национальности, любого воспитания в современной России должны наизусть знать одно место из Евангелия. Это 24 глава Евангелия от Матфея. 24 глава Евангелия от Матфея. Знать практически близко к тексту надо, почти наизусть. О чем говорит эта глава? Она предупреждает о лжехристах. Говорит, придут многие лжехристы и лжепророки. И когда вам будут говорить: Христос вот там или Христос вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо Царствие Божие посреди вас, внутри вас есть. И дальше там еще поясняется, что на самом деле, когда Сын Человеческий придет второй раз, то и знамение Его пришествия будет там в небесах, от края небеса до края, Он придет уже вот в славном, явном, божественном виде и так далее, не скрываясь. Понимаете, если люди будут знать это, знаете, вот как вот учат какое-нибудь стихотворение, и не обязательно стихотворением восхищаться, но просто, скажем, там, Бородино хоть немножко надо знать. Вот точно так же и это надо знать наизусть, потому что эти проповедники будут приставать, те же муниты заявляют: да, мы нашли Христа. Авраам Синричок тоже заявлял, что он Христос. Белое братство тоже говорит, Христос воплощенный и так далее. Сколько таких? Виссарион тоже заявляет, мы Христос. Ученики Порфирия Иванова заявляют, еще больше, это воплощенный Бог-Отец, понимаете ли, явился. И тогда и тому подобное. Значит, вот эти вещи надо знать. Если ты не хочешь попасть в секту, пожалуйста, вот это знай. Это означает конец истории. Конец истории и времени. Вообще истории человечества. Даже не просто всего космоса. Армагеддон предшествует второму пришествию. Предшествует. То есть до пришествия Христа будет вот это трехлетнее царство Антихриста. Явное, зримое. Вот после этого приходит Христос. После этого страшный суд. Воскрешение мертвых. Все усопшие из могил выходят. Восстаются нам тела. Может быть, не такие грубые, как сейчас, но тем не менее это будут материальные тела. Вот. И суд. Потом и дальше разделение человечества. На тех, кто обретает вечную жизнь в Боге, и тех, кто Бога не нашел при жизни и нашел его и после смерти. Собственно, это притча Христа о страшном суде.
А потом
апостол Павел говорит, времени больше не будет. Потому что вечность — это не длящееся время, не длящаяся бесконечность, а состояние по ту сторону времени. То есть это то, что в временном измерении просто уже не умещается. То есть мы выходим из этого пространства временного континуума. Поэтому я пока говорю, что небо сворачивается как свиток в конце времен.
Извините, вы вот затронули вопрос. Еще, пожалуйста, скажите, вот это мифы и легенды, что его обливали водой, и он не замерзал, и что вот эта вот масса людей, которые увлечены, все-таки выздоравливают.
Вы знаете, я человек такой доверчивый. Да, если человек рассказывает, что с ним было чудо, и у меня нет явных оснований подозревать, что это мерзавец, я скорее соглашусь с тем, что действительно так и было. Другой вопрос, что у меня, скажем, есть другие объяснительные модели. Вот. Как факт я могу это признать, а вот другое дело, о чем этот факт свидетельствует. Так вот, дело в том, что сначала скажу в общей форме. В любой мистической традиции мира, в любой, есть представление о том, что бывают ложные духовные состояния. То есть даже если возьмете Рерихов, она, скажем, Лена Рерих пишет, что очень часто многие понимают голоса из тонкого мира за истинный голос космической иерархии. Это так. Блаватская пишет, предупреждает там мир элементарий некоторых таких темных падших духов, которые тоже норовят внедрить в сознание человека. То есть это, как бы взял крайность, крайнюю антихристианскую доктрину. Вот. Но это действительно есть всюду и везде, там, и в буддизме, и всюду. Есть представление о том, что человек может ошибиться, занявшись духовной практикой. Человек может встретиться с тем, что на самом деле выдает себя за Бога, но таковым не является. Состояние на православном языке это называется состояние прелести. От корня лесть – ложь. Прелесть, когда некоторая духовная сила, которая не есть Бог, является в виде силы света и говорит: «Здравствуй, вот я и есть истинный Христос, я истинный Спаситель, я истинный Учитель, поклонись мне, прими меня». Так вот, дальше. Когда человек, не обязательно в таком явном виде, что как явление, видение, не обязательно. Но тем не менее человек может вот так вот духовно переживать эту встречу, некоторое присутствие, ощущать прилив сил, прилив энергии. Обычно это называют прилив космической энергии сегодня, на сегодняшнем жаргоне. Вот он это ощущает. Вот, и эти приходящие к нему силы, или как, иногда он ощущает, что они в нем самом пробуждаются, как силы кундалини какая-нибудь в нем поднимается. Вот они позволяют ему, вот дают некоторый такой необычный источник энергии, который очень много может делать. И каких-то таких духовных подвигов, и чисто физически там какая-нибудь. Там и левитация, и там телекинез, и, пожалуйста, какие-то многие другие вещи. В частности, одно из проявлений такого рода состояния, это не автоматически, то есть такое состояние можно испытывать и в правильном состоянии духа, но вот я встречал такие описания, в частности, когда рассказывался о прелести. Человек начинает считать себя совершенным, и он, скажем, так одевает, или, скажем, сознательно или нет, терморегуляции своей, что он не нуждается в одежде, он не боится холода и так далее. Вот что-то подобное было с Порфирием Ивановым. А я вам расскажу только одну историю на эту тему. Это святитель Игнатий Брянчанинов. Это вот недавно канонизованный, в 88 году, святой Русской Церкви. Ну, о нем у Лескова можете почитать. Лесков о нем написал повесть, «Инженеры Бессребреники» называлась эта повесть. Вот Брянчанинов после принятия монашества работает петербургской епархии, очевидно, некоторое время. И рассказывает несколько случаев, которые у него там были. Вот он написал книгу «Аскетические опыты». «Аскетические опыты Игнатия Брянчанинова». Вот там есть глава о прелести. Вот я очень советую ее посмотреть. Только несколько эпизодов из нее. Итак, представьте себе, приходит, сначала самый простой пример. Приходит к нему некий чиновник, то есть интеллигент все-таки, и начинает с ним беседовать на духовные темы. А вот знаете, батюшка, а я вот Евангелие читаю, я молюсь, мне молитва нравится и так далее и тому подобное. Книги святых отцов читаю. Но и при этом он как бы и так рассказывает, такие книги упоминает, как бы не только православной мистики, а и других, между прочим, что у отца Игнатия как раз рождается такое некоторое подозрение, что человек находится в прелести. Он начинает его подробнее рассказывать. Тот совершенно заинтригован, вот очарованный, что вот как замечательно, вот батюшка меня выслушивает так хорошо. Начинает сразу, когда у меня такие видения были, знаете, когда я в храм захожу, я вижу, что иконы светятся, от них свет исходит, все сияет, я, знаете, даже ангелов вижу там иногда и так далее. Вот, все рассказывает так, как бывает, все замечательно. Отец Игнатий выслушал ее и говорит: скажите, последний вопрос, вам никогда не хотелось покончить жизнь самоубийством? Тот совершенно вдруг пораженный, откуда вы это знаете? Да, действительно, каждый раз, когда по мосту прохожу через него, каждый раз какой-то голос мне говорит внутренне: бросься. Вот. Но Игнатий ему поясняет, что на самом деле, вот очень часто, этот дух лжи, он, пожалуйста, подает конфетку такую подслащенную и так далее, но на самом деле он... Дело в том, что он не может до конца скрывать, чего он на самом деле хочет. И поэтому иногда он все равно прорывается и говорит, чего же он желает, погибели. Второй случай. Приезжает монах Сафон. Вот я обращаю на это внимание, что православные не считают, что вот там только люди у других религий могут ошибаться. Ничего подобного. Любое изучение истории православной церкви, чтение духовной литературы показывает, что православный человек может заболеть гораздо хуже. Итак, приезжает православный монах Сафона. Афон – это международная столица православных монахов в Греции. Полуостров, в котором несколько десятков монастырей, на этот полуостров даже женщинам до сих пор запрещен вход. Не только женщинам, даже кошкам. Вот. Там даже все животные мужеского пола берутся туда только. Вот. И вот, значит, приезжает оттуда монах, идет в епархию, как бы сказать, вот я приехал, вот, соответственно, к отцу Игнатию заходит. Ну, рассказывает тоже, естественно, как любой человек начинает расспрашивать, как там на Афоне отец Игнатий спрашивает, как вы живете, как молитва, какие службы, что происходит. Ну, и монах тоже начинает рассказывать, и тоже упоминает несколько книг из такой католической мистики, неправославных, Фому Кемпийского, в частности, «Подражание Христу». И вот тогда уже отец Игнатий насторожился и подробнее просит его рассказать. Вот, в частности, этот монах тоже рассказывает, что, вы знаете, вот, да, мы практикуем там такую молитву, все хорошо. И знаете ли, в частности, вот, да, мне, например, одежда не нужна. Я вот в летней рясе приехал в зимний Петербург, мне тепло, мне ничего не нужно. Молитва меня согревает, все здорово. Вот. Ну, поскольку это уже был не чиновник, светский человек, а монах, причем более старше по возрасту, по сану, отец Игнатий не стал его ни в чем переубеждать. Он просто спросил его, так между делом: да, батюшка, скажите, а вы уже где-то остановились в Петербурге? Он говорит: нет, я сразу с вокзала в епархию. Он говорит: ну вы как, где собираетесь, в монастыре остаться или в городе? Ну, я в городе комнатку сниму на тот месяц, который буду здесь жить. Он говорит: а вы знаете что, батюшка, просто тогда у меня к вам небольшая просьба есть. Когда вы будете снимать комнату, пожалуйста, где-нибудь на первом этаже постарайтесь, не выше второго ни в коем случае. Тут возился, а почему так думаете? Ну, знаете, когда... А тот рассказывает, что вот ангелы ему являются, там, рассказывают о космических тайнах и так далее. И знаете, говорит, когда ваши друзья ангелы к вам придут и предложат перенести вас на Афон в мгновение ока, все-таки не так больно будет падать. Через две недели этот монах приходит, говорит: батюшка, вы были правы, предлагали. Предлагали. Вот. Так что, к сожалению, я вновь скажу, мир религии – это очень сложный мир, в котором есть свои законы. Своя духовная война ведется. Помните слова Достоевского, где дьявол с Богом борется? И поле битвы сердца людей. Это всерьез. Вот отец Алексей Мороз как раз вот об этом и рассказывал. Я не знаю, рассказывал он об этом или нет, но когда он выпустил свою первую книжку «Люди и демоны», после этого, в том году, он 4 машины разбил. Вот, причем, как бы, вот неважно, он едет, ведет или нет. Вот вдруг, вот однажды вот везут его куда-то там, какие-то прихожане на машине, повезли его привезти. И между делом рассказывает, там какая-то сидит такая еще светская женщина, рассказывает о том скандале, который у них на кафедре был. И вот говорит там, завкафедр говорит то-то, там, на колени уже до накала дошло, а я к черту там, знаете. Ну, еще раз, я говорю, еще раз, черт, в этот момент машина просто на ровном месте, на пустом начали перекувыркиваться вот так вот. Приподнялась так, просто вот так вот повалилась в обочину. Вот, но слава богу, они не пострадали, ни у одного царапины не было, хотя она вся была вот. Отец Алексей говорит, слава богу, я успел помолиться, вот, когда все это началось. Вот. И я действительно, и мне доводилось встречаться с людьми, которые всерьез от этих сил страдали. Так что здесь опасно. Ведет война, а на войне бывают раненые, бывают калеки. И вот эти калеки, простите, космосом из-за угла ударенные, вот, они начинают, о да, я контактер, я визионер, у меня такое откровение вчера было. Вот у меня в Москве есть ну, как бы друзья семьи, так скажем, это такая старая семья тоже, которая, ну, глава той семьи с моим отцом вместе когда-то в университете учились. Вот, ну, знаете, такая дружба с семьями, что называется. Раз в год там всей семьей кто-то к кому-то перебирается, выбирается в гости. И вот приезжает как-то раз к нам, а, соответственно, супруга этого главы семьи, она несколько лет назад увлеклась экстрасенсорикой. У нее там способности открылись, там пальцами целить, все начала, все замечательно. Я ей с самого начала предупреждал, что рискованно. И вот в очередной раз встречаемся пару лет назад, она начинает говорить, ну вот я не понимаю, Андрюш, ну почему вот вы, церковь, нас, экстрасенсов, так не любите? Мы же добро людям несем, мы им помогаем, мы все хорошо, мы одним и тем же делом занимаемся. Вы лечите души, мы тела, все замечательно. И потом говорит, у меня, например, отношение к православной церкви самое хорошее. Я ведь была материалистка, атеистка, так мы все были воспитаны. Когда я занялась экстрасенсорикой, я начал многое понимать в духовном мире. Мне в православии многое стало яснее. И дальше говорит такую фразу. Я, например, понимаю теперь, почему святого Николая называют Николаем Угодником в народе. Потому что, вот знаешь, каждый раз, когда я выхожу в астрал, он первым мне является. Первый меня встречает. Такому духе. Но это не повод для смеха. Во-первых, все это кончилось трагично, на самом деле, потому что своего собственного мужа она исцелить не смогла, и ему месяц назад ампутировали ноги, к сожалению. Вот. Но и это трагедия данной семьи. Вот. Но до этого ее супруг работал в аппарате президента. И мало того, что работали, он тут же сказал, да, а у нас в Кремле, кстати говоря, эти книги мгновенно расходятся. О переселении душ, о медицине, о культной, экстрасенсорике, мгновенно сметается прилавок. У нас в Кремле это так. То есть, на самом деле, вопрос о том, какая религия в России является государственной сегодня, решается однозначно. Посмотрите на останкинские передачи. Нет, не восстановление, а сохранение, консервация того, что осталось. Второе, а затем, понимаете, нет магических рецептов, нет. Есть тяжелый повседневный молекулярный труд. Вы знаете, есть такая французская пословица, которая почему-то на русский язык переведена только половинкой. Она звучит так, делай то, что ты должен, и будь, что будет. Вы знаете, на русский язык только вторая половина была переведена. Вот. Так вот я думаю, что то, чем надо делать, что, чем надо заниматься. Если каждый из нас будет честно работать, вот, а дальше уже, понимаете, как бы это уже вопрос такой вот постепенной, молекулярной работы. Понимаете, православие не будет организовывать, православная церковь, никаких массовых акций. На стадион, быстро, сейчас покаетесь, все мгновенно в Царствие Божие, не будет этого. В православии вообще принято со священником с глазу на глаз беседовать. Здесь нет, как у католиков, энциклик, в котором папа издает энциклику, и всем все становится ясно, как относиться к дарвинизму, как относиться к буддизму, какие позы дозволительны в супружеских отношениях, какие контрацептивы использовать, какие нет. Все там, скажем, расписано. В православии этого нет. Все вопросы решаются наедине, на исповеди, духовника, с глазу на глаз. Вот. И это создает для нас сегодня сложности. Несомненно. Вот. И я думаю, что, конечно, в России православие будет религией меньшинства. Вот если не пройдет каких-то новых там переворотов, чудес, вот это так оно и будет. Другое дело, что Бердяев еще в начале нашего века сказал, что представление о том, что православие – это неграмотные бабушки-крестьянки, это миф. И дальше пояснил, потому что, чтобы сегодня быть православным, надо быть чрезвычайно образованным и знающим человеком, что вопреки всему, зная все вот эту интеллектуальные моды, чтобы быть православным. Я думаю, что в России это и будет происходить.